Русские писатели классики и сказка. Русская классическая литература – это бесценная кладовая национальной культуры. И, может быть, среди книг самые удивительные книги – это сказки. Они не знают над собой власти времени. Очарование сказочного вымысла во всей силе первый ощутил Александр Сергеевич Пушкин. Он вывел сказку из разряда второстепенной литературы, какой она была до него. Из Михайловского он писал брату: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» Пушкин открыл для литературы поэзию сказочных чудес, ввел сказку в литературу на правах не гостьи, а полноправной хозяйки. От сказки о попе и о работнике его балде, сказки о мертвой царевне и о семи богатырях и других творений поэта далеко протянулись нити к творчеству последующих писателей-сказочников вплоть до наших дней. Другой современник Пушкина, Василий Андреевич Жуковский, тоже последовал творческому опыту своего великого друга и придал иронический склад сказке «Война мышей и лягушек», пародии на величавую древнегреческую эпопею. Его сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны Кощеевой дочери, как и сказка о Иване-царевиче и сером волке, некоторые другие сказки остаются замечательными образцами художественного творчества Жуковского. В сказках оказалась запечатленной красота русской природы, и это при том, что место действия отнесено к таинственному сказочному миру. Сказка о Иване-царевиче и сером волке замечательна тем, что это не одна сказка, а целая сюита. В сюжете соединено несколько самостоятельных сказок. Сказка об Ошибке-Рыбе Михаил Юрьевич Лермонтов, как полагают историки литературы, записал в Тифлисе осенью 1837 года. Сказка была широко распространена на Кавказе. Ее знали и на всем Ближнем Востоке, в Средней Азии, а современные сказковеды усматривают сходство ее со сказаниями самых разных народов. Это знаменитый международный фольклорный сюжет, именуемый «Муж на свадьбе у своей жены». В русском фольклоре он представлен былиной о Добрыне и Алёше Поповиче. Аленький цветочек Сергея Тимофеевича Аксакова близок сказкам Пушкина мыслью о силе духовной стойкости человека перед лицом испытаний. Только одна девушка оценила добрую душу королевича, и добродетель оказалась вознагражденной. Околдованного королевича, лесного зверя, спасла девичья любовь. Судьба благоволит людям стойким в своих притязаниях. Такова мысль. Писатель Владимир Федорович Адоевский, дедушка Ириней, в сказке «Городок в табакерке» воссоздал иной быт и иную жизнь по сравнению с другими писателями. Современник Крылова и Жуковского, декабристов и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Адоевский одним из первых стал писать сказки для детей. Тогда это было еще очень большой редкостью. Сказка о Морозе Ивановиче и двух девочках, рукодельнице и ленивице, вся вышла из народной русской сказки. Большая сказочная повесть о черной курице переносит нас в старинный Петербург, в пансион, к строгим учителям. Автор сказки Алексей Алексеевич Перовский, писавший под литературным именем Антония Погорельского. Свободный вымысел писателя сопряжен с мыслью: прочно только то, что дается трудом, прилежанием, а главное – успехи не должны мешать человеку оставаться добрым и скромным. По всей России в середине и во второй половине XIX века открывались массовые школы. Сказки стали писать педагоги. Среди них был великий реформатор школы Константин Дмитриевич Ушинский, автор двухтомного труда «Человек как предмет воспитания», учебных книг «Родное слово», «Детский мир», был недюжинным писателем-художником. Ушинский, однако, не превращал своих сказок в слезливую литературу. В мире его сказок все свершается, как в жизни, а в ней немало сурового. Педагог считал самым важным будить в человеке добрые чувства, благородство, справедливость, верность, сочувствие к попавшим в беду. Писатель Михаил Ларионович Михайлов написал несколько сказок, в которых выражены мысли, волновавшие его как революционера. Кому неизвестен сюжет «Теремка»? Эта сказка несла в себе актуальную идею о неразумении тех, кто пренебрегает согласными действиями. Писатель-демократ Михайлов усвоил склад народных сказок. Великолепен его язык. Он лишен какой бы то ни было искусственности. В нем очевидно следование особенностям народного поэтического стиля. Николай Алексеевич Некрасов любил сказку и передал ряд сказочных сцен в прологе к поэме «Кому на Руси жить хорошо». Да и общий замысел знаменитой поэмы фольклорен. Это сюжет поиска счастливого человека. Некрасов создал цикл стихотворений, посвященных русским детям. Цикл глубоко народен. Фольклорность генерала Топтыгина доказана сопоставлением с многочисленными вариантами, известными в народе. В частности, существует и костромской вариант истории. Некрасов насытил сказочную историю многообразными чертами станционного и ямщицкого быта Ярославского края. На вершину политической публицистики поднял сказку великий сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. В повести о том, как один мужик двух генералов прокормил, Салтыков-Щедрин развил мысль о том, что источником благополучия общественных верхов является труд мужика. В самоотверженном «Зайце» определяющим стало осуждение народной покорности властям. В каждой сказке своя политическая мысль. Салтыков-Щедрин писал сказки не для детей, но с течением времени некоторые из них, в том числе сказка о диком помещике, стали детским чтением. Сказки сатирика ясны по замыслу, легки для восприятия, понятна ирония в них заключенная. Всеволод Михайлович Гаршин разделил революционные тревоги своего времени. В иносказательной истории «Пальмы» современники усматривали особый смысл в каждом повороте сюжета. Глеб Иванович Успенский писал о Гаршине. «Вот крошечная сказка, то, чего не было. В ней всего 5-6 страниц, но попробуйте сосчитать по пальцам, каких сторон жизни хотел коснуться в ней Гаршин. Все, что составляет для всего общества насущнейшую заботу, переживаемого им времени, все стремится Гаршин затронуть, поставить на свое место». Великий знаток народной крестьянской жизни и человеческой души Лев Николаевич Толстой в разные периоды своей долгой жизни обращался к писанию сказок. Сначала он писал их для азбуки и русских книг для чтения. Книги предназначались для школ. Тут много сказок, взятых из фольклора, разных народов и пересказанных писателем. Но есть и собственные сказки писателя. Во всех сказках Толстой постоянно является строгим моралистом. Так хорошо, а так плохо. Так делай, а так делать плохо. Льву Толстому очень нравилась форма небольшой сказки, басенного притчевого характера. Писатели последних двух десятилетий XIX века охотно стали обращаться к разработке иноземных сказочных сюжетов. Это в полной мере выразилось и в превосходных сказках Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. Сказки, записанные Гариным, сохранили самобытность корейского сказочного фольклора. Корейская сказка в тонкой передаче Гарина, сохранившего корейский юмор, вместе с тем очень напоминает русские сказки о дураках. В небольшой сказке «Три брата» писатель поведал о гибельном стремлении к богатству и народном отвращении к жадности. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк вошел в сказочную литературу книгой, полной очарования и поэзии. «Алёнушкины сказки», так назвал ее писатель. Она была написана для дочери, но этот факт семейной жизни писателя обрел общественный смысл. Прекрасна сказка-рассказ «Серая шейка». Писатель неоднократно правил ее текст, изменил окончание. Серая шейка не гибнет, как было первоначально, а спасается. Блистательное в русской художественной культуре 19-е столетие ознаменовано созданием литературных сказок неприходящей ценности. От десятилетия к десятилетию шло непрерывное нарастание творческой мощи, социально активной, педагогически ценной и эстетически безупречной демократической сказочной литературы. Ее вечный причал и образец – Пушкин. Литературные сказки XIX века и сегодня служат людям и еще долго будут оставаться непревзойденными образцами истинного вкуса и деятельной любви к детям, родине, народу. В нашей аудиокниге представлены сказки Жуковского, Лермонтова, Аксакова, Адоевского, Антония Погорельского, Владимира Ивановича Даля, Ушинского, Михайлова, Некрасова, Гаршина, Гарина-Михайловского. Сказки Пушкина, Ершова, Льва Николаевича Толстого, Мамина-Сибиряка, Салтыкова-Щедрина выделены в отдельные аудиокниги.